Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. И сегодня мы будем заниматься золотом. Да не просто заниматься, а разбираться, откуда оно взялось, где его искать, как не свернуть голову в его поисках и какое будущее у этого желтого металла, которое вся культура человечества с самых древних времен, что мы возьмем Вавилон, что мы возьмем и инков по всей планете. Людям почему-то нравится блеск этого желтого металла. Душу продают люди за это золото. И явно что-то с ним будет, потому что все центробанки ведущих стран мира активнейшим образом ориентируются на золото в наши дни. Итак, у нас в гостях наш добрый друг, настоящий золотоискатель, ведущий инженер Центрального научно-исследовательского геолого-разведывательного института цветных и благородных металлов Павел Владимирович Селиванов. Добрый день, Павел Владимирович.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вот вы год искали золото на Гаяне. С вами работали настоящие, как это сказать, афро-гаянцы, ну, негры. Вы много нашли золота?
Золото? Да нет, на самом деле, я же искал, отбирал пробы, поэтому там, чтобы обогатиться, не хватило бы, конечно.
Но эта экспедиция для чего-то была сделана?
Да, конечно, чтобы найти коренные источники этого золота и выйти на месторождение. Но я там был, на самом деле, к сожалению, не годы или, к счастью, сохранил здоровье. Я там на самых первых стадиях был. Потом там продолжили люди, уже без меня.
Люди грамотные.
Я помогал из Москвы.
А вот теперь вопрос. Когда люди сворачивают, просто сворачивают шею всегда, золотая лихорадка в Калифорнии, когда люди за золотом бегают. Это вот такой народный, это общественный, это культурный миф. Мы знаем, как алхимики золото пытались добыть из свинца, из чего угодно. Некоторые рыцари, вот они добывали золото из своих подопечных банкиров на решетку в замок, и все, и почему-то появлялось золото. Но это такой более практический способ алхимии. Скажите, пожалуйста, все-таки, когда мы говорим об алхимии, откуда вообще взялось золото на нашей планете?
Ну вот алхимики работали тщетно, они, те, которые были честные алхимики, они, конечно, зря там все это пытались делать, но были те, кто натуральные мошенники, пытались обмануть короля, впарить ему кусок свинца, в котором был растворено золото, и потом выпаривали, получали золото, но некоторые лишались головы. Но вот на земле...
Либо им заливали этот свинец в глотку. Попей, родимый, зачем ты обманул хорошего дедушку? Или мальчик.
Да, но на земле процессов, которые бы приводили к появлению золота как элемента, нет. Радиоактивный распад заканчивается обычно свинцом, а не золотом.
Прошу прощения, для наших радиослушателей подчеркнем. Мы говорили о теории образования Земли вот в нашем цикле о геологии. И там вот те элементы, которые находятся в глубине Земли, предполагается, что там радиоактивно идет такой процесс распада. И уран доходит до...
До свинца.
А дальше?
А дальше свинец – стабильный изотоп. Уже все, он дальше не разваливается.
Откуда золото на Земле?
Откуда золото? Значит, можно было бы предположить, что термоядерные реакции его дают, но нет. Термоядерные реакции с выделением тепла, они идут до железа. А все, что выше железа, чтобы их синтезировать, нужно избыток энергии. Вот. И у Солнца, конечно, его нету.
То есть, если мы посмотрим на Солнце, применим методы там, спектроскопии, наблюдения вот этих солнечных нейтрино, всего чего угодно, на Солнце есть золото?
Должно быть, конечно. Но тут несложно прийти к выводу, что золото существовало до образования еще Солнца и Солнечной системы, всех наших планет, и газовых гигантов, и земной группы. То есть оно было в изначальном веществе. Откуда оно взялось там? Ну, считается, что из взрыва сверхновых. Вот этот колоссальный взрыв, он рождал огромную колоссальную энергию, избыток ее, и происходил синтез тяжелых элементов, в том числе золота, благодаря которому мы им любуемся сейчас.
Удивительно. То есть, получается, физики говорят, так, распад вещества уранов. Не дает нам золото. Посмотрели на более высокий уровень энергии. Что у нас рядом есть? Солнце, звезда, наше родное Солнце. Не работает. Ну, то физики говорят, а у нас еще есть большая такая, уж такая бомба бабахнет. Взрыв сверхновый. А они наблюдают, я говорю, астрофизики. Сверхновые взрываются, а там линии золота или еще что-то наблюдают? Или это так? Гипотеза.
Так, это надо спросить астрофизиков. Но я могу сказать, что золото, в принципе, вот в этом веществе, его тоже не очень много, больше, чем у нас мы на Земле видим, а вот в метеоритном веществе, по крайней мере, его там граммы на тонну, может быть. И я не знаю, вот астрофизики, могут они эти линии, если они есть, различить или не могут? Надо их спрашивать.
Спросите, пожалуйста, расскажите нам в следующей серии. А я хочу понять, когда есть стандартная модель образования планеты Земля? Меня с детства учили, там была огненная теория, что там все горело, кипело, взрывалось, потом образовались огненные коми, по-моему, теория Лапласа. А было такое, что это газопылевое облако, туда влетела звезда, все на себя замешало, замесило эти коми, коми слиплись, получились планеты земной группы. Но если мы говорим о метеоритах, как вы говорите, это насколько старая теория или новая теория образования золота на планете Земля из метеоритов или из астероидов, я не знаю?
Ну, вот эта теория газопылевого облака, она немножко модифицировалась, все-таки там не звезда влетела, вроде как считается, а что просто звезда пролетела рядышком, возмутила вот это облако, которое образовалось после взрыва сверхновой, и оно там стало слипаться, все наматываться, и в центре намоталось Солнце наше, ну а по краям из остатков вещества намотались вот эти планеты.
Вот, вот так даже.
Да, вроде, насколько я понимаю, это так. Мне так рассказывали, физики в том числе. Вот. Ну, а золото, да, в астероидах, как я сказал, его довольно много, и прожекты периодически рисуют, как бы его нам с астероидов добыть, но все пока не очень получается. За морем телушка-полушка, а перевозка рупь.
Ну, это я понимаю, но у меня возникает вопрос. Я сразу включаю, я люблю в программах включать адвоката дьявола, и вот скажу, а скажите, уважаемые геологи, с физиками, астрофизиками вместе взятыми, геофизиками и всеми прочими людьми с одним-двумя дипломами по физике и математике, если в астероидах или в звездном, вот в, так скажем, веществе, которое находится в Солнечной системе, откуда-то с краев Солнечной системы прилетают куски камня или чего-то с высоким содержанием золота, а в Земле золота мало. Теоретически-то оно должно быть одинаковое и там, и там, и там. Это что за какой-то такой сепарационный механизм работает, что там золото есть, а здесь золота нет. Откуда оно там взялось?
Там оно уже было, как я сказал, а Земля, да, действительно, Земля у нас расслоена, у нас есть ядро, есть мантия, есть земная кора, которые отличаются по плотности и по химическому составу. Ну и вот предполагают чаще всего, что золото там вместе с железом, с платиной, многими другими хорошестями, оно большей частью утонуло в ядро. Как любит шутить мой друг, концы в мантию, там никто не разберется. Ну, как на самом деле, никто, конечно, точно не узнает никогда. То есть это надо добуриться до ядра, а это технически невозможно.
Утонуло. А как может утонуть золото? Почему оно может утонуть? Вроде Земля-то твердая, как оно может утонуть-то?
Верхняя оболочка Земли, она твердая, а мантия, она такая твердая, но пластичная, она как бы медленно так.
Это о каких глубинах мы говорим?
Значит, ну, земная кора – это глубина до там 20-70 километров, и плюс к ней прибавляется верхняя часть мантии. Все вместе – это литосфера. Ну, то есть километров 100. Вот. Это вот верхняя оболочка, которая твердая. Под ней есть частично расплавленное вещество – астеносфера, и под астеносферой уже, собственно, вот эта мантия, который ведет себя в геологических промежутках времени как пластилин. Ну, а под мантией ядро, внешнее ядро, оно жидкое. Ну и плюс, еще, конечно, теоретизируют, что когда Земля образовывалась за счет бомбардировки активной, слипания этого всего, она разогрелась, и, по крайней мере, сверху образовался магматический океан, который потом проплавлялся, как зонная плавка шла внутрь-внутрь, потом сверху все застыло, ну, а золото в этом могло как-то тонуть. Вот такая картина.
Уважаемые радиослушатели, вы представляете, какая фантазия? Вот вы думаете, что фантазия у художников и прочих актеров? Вы посмотрите, у геологов какая фантазия. Они целую планету расплавляют в своем воображении для того, чтобы объяснить, почему на поверхности планеты есть золото, которого вообще-то его не должно быть. Вопрос. Если мы говорим, что у нас золото утонуло, вообще-то даже, по-моему, Алексей Толстой писал в «Гиперболоиде инженера Гарина», если кто помнит этот роман, как с помощью мощнейших гиперболоидов там добурились так называемого, я могу ошибаться, оливинового слоя, где коммунистические такие или капиталистические инженеры увидели, как ртуть кипит, такая золотого цвета, и все. Все капиталисты пойдут к чертям, у нас будет золото столько, что взорвут весь финансовый рынок. Вопрос, а там золото находят в вулканических извержениях? Вот когда выплевывают эту магму, ну, по идее, она должна плеваться тем, что находится на глубине там 10, 15 и глубже, 20 километров, 100 километров под землей. Вот то, что проникает по трещинам. А золото-то выплевывают вулканы?
А вот как раз нет. Часто пытались связать с магматизмом, с вулканизмом и определенного состава, но практика показывает, что у нас в самих-то породах содержание золота примерно одинаково. Они в пределах одного порядка колеблются. Что мы возьмем базальты, что какие-то называются ультраосновные, вот как оливиновый пояс.
Да.
А там чуть-чуть больше, действительно. Вот, в гранитах меньше. Но исторически чаще всего находили изначально. Золото-то как раз рядом с гранитами, потому что проще такое найти.
Это то, что люди научились. Еще раз, я хочу понять. То есть, если у нас, мы говорим, золото где-то в глубине, золото есть на поверхности, мы знаем об этом, мы, вся история человечества об этом. Но если мы видим, что где-то взрывается вулкан, то бежать туда с ведрами, а вот сейчас вылетит самородок, как-то наивно. Самородка не будет.
Камень может на голову вулканической бомбы прилететь, но золота там не будет.
А вот это тогда получается загадка. То есть у нас в мантии, которая находится под таким под коркой, которую вот мы называем это правильно земная кора, нету этого золота. Оно есть на поверхности. Как оно появляется на поверхности?
Нельзя сказать, что его нету. Как говорил Вернадский, в капле воды там растворена вся таблица Менделеева. А золото, конечно, есть везде, как большинство элементов. Одно дело, что оно в рассеянном виде. А в месторождениях мы имеем его в сконцентрированном виде, да, в виде жил, где сидят самородки золота. То есть золото, оно хорошо способно, у него способность к концентрации очень высокая. Если была бы плохая способность к концентрации, мы не видали бы мы никогда этого металла замечательного.
Его можно растворить?
Ну, при комнатной температуре оно, конечно, не растворяется ни в чем, кроме царской водки. Царская водка – это смесь соляной и азотной кислоты. Вот царской водки, такое ироничное название, смеси кислот, в ней оно растворяется при комнатной температуре, а так не очень-то. Но при высоких температурах, порядка 200-300 градусов и выше, может быть, оно прекрасно растворяется в воде.
То есть, если у нас есть вода высокого давления, грубо говоря, где-то под землей на глубине десятков километров, где, как известно, там температура в сотни градусов, то есть там вода, если она образуется, вполне может образоваться либо по трещинам затечь вниз, либо там в результате вот этого радиоактивного распада она
то
может...
Вода там, она сама по
вода
себе... она всегда есть, например, в магмах она растворена.
Да.
Знаете, как газировка, в ней растворена углекислота.
Да.
Вот пока газировка у нас закрыта,
да.
Это мы видим, это жидкость. Мы открываем ее и тут... пошли пузырики, вот, отделяется газовая фаза. С водой примерно так же, то есть она растворена в газовом расплаве, но как давление падает, это, например, вот эта магма поднялась наверх, либо трещина какая-то образовалась, давление упало, и вот эта вода, мы называем это флюид, потому что это бывает и газ, бывает и жидкая вода при таких температурах.
Это сотни градусов.
Сотни градусов, да. Ну, такой парадокс. Все же знают, что вода кипит при 100 градусах.
Но под давлением-то ее зажать можно?
Можно, да. Если мы пойдем в горы, там при 90 градусах и ниже кипит. А в скороварке она не кипит при 100 градусах. То есть там под давлением вода, в общем, до 375 градусов, это экспериментально установлено, она может существовать даже в жидком состоянии.
Для детей, которые учат физику, это тройная точка называется.
Да-да-да, тройная точка.
А вы потом это изучите, это учат в университетах. Выше этой температуры она уже будет только газообразной. То есть это на больших глубинах, это десятки километров.
Ну, обычно вот если брать обстановки образования месторождений там рядышком с гранитами, то это В среднем 5 километров.
5 километров, там уже такие температуры, да?
Да, ну, если у нас гранит, то есть есть геотермический градиент, мы знаем, что если мы глубже, чем глубже мы копаем, тем у нас температура больше, да, то есть...
Геотермический градиент – это изменение температуры в зависимости от глубины, да? Вопрос. Правильно я понимаю, вот если мы зажмуримся и напряжем воображение, чтобы быть хоть немного похожим на геологов, то мы увидим, что где-то в гранитных трещинах свистит вот этот перегретый пар, и попутно этот перегретый пар буквально растворяет какие-то крупицы или что-то с золотом. И вот получается, вот этот кипяток перегретый, он себе несет повышенное содержание золота.
Да, совершенно верно. Тут, кстати, какая сложность? По происхождению золота геологи никак не могут договориться о том, все-таки откуда оно у нас. Все-таки из мантии оно или из коры мы получаем вот эти замечательные месторождения. Шутят два геолога, три мнения. Это правда. Вот. А вот одни считают, что, значит, в мантии при каких-то процессах происходит сепарация и отделяются флюиды.
Это то есть там, где что-то булькает. Это вот глубины 50 километров. Это вот все время некий жидкий слой, где вот эти под корой что-то шевелится, да?
Ну да, оно шевелится, но мы получаем радости в виде месторождения, когда оно немножко поднимается, прорывается ближе к поверхности и начинает все плавить, сминать складки, и там вот, вот эти активные процессы. Либо, ну, другая часть геологов считает, что нет, не из мантии, а есть какие-то породы у нас изначально чуть-чуть обогащенные золотом, и там оно просто перераспределяется.
То есть у нас нападало на планету, условно говоря, вещество Солнечной системы, в каких-то местах где-то упал астероид, где-то упала россыпь этих астероидов, и чуть-чуть в этом месте было относительное обогащение пород вот этим изначальным межпланетным веществом, содержащим золото, а потом процессы там, неважно, расплавление, выветривание, все то, что его переминало, перемалывало, опускало вниз, оно же очень тяжелое золото, 19, по-моему, целых 0,3 грамма
ну, это у чистого.
На кубический сантиметр чистое золото. То есть вот за счет этого происходила вот эта сепарация.
Ну, такая теория, что вот эти месторождения, они над изначальными аномалиями да. какими-то формируются, она тоже есть, но она мне не кажется очень убедительной, потому что она вот отсылает, что вот так получилось, так надо. А нам все-таки интересно знать, как оно...
На самом деле.
Да, докопаться до причины, а не найти объяснялку. Нет, имеется, когда я имел в виду вот эти породы с повышенным содержанием, я имел в виду немножко другое. Ну вот, например, какие-то сланцы, да, глины, где много органики, они хорошо довольно-таки сорбируют золото. То есть вот черносланцевые, такие называются, толщи, в них содержание золота, ну, в общем-то, повыше, чем... в других породах. И вот потом, что происходит, внедряется туда гранит, он дает тепло.
Опять остановлюсь. Я вот эти мультики люблю останавливать, потому что вы рисуете целый мультик. Итак, есть некие черносланцевые глины. То есть мы имеем в виду, что у нас есть глины, это, я так понимаю, это вот эти вещества, это оксиды алюминия, да, если мне память не изменяет, в основе. То есть некие пористые, неорганические, подчеркиваю, структуры.
Да, это неорганика.
Неорганика, то есть не надо думать, что это там что-то органическое. Это неорганика, но она структура молекул пористая, да, вот это сама структура.
У нее большая поверхность. У нее большая поверхность. И вообще, это, конечно, не оксид алюминия, это алюмосиликат называется. Так, алюмосиликат...
У меня по химии была тройка, поэтому...
Это даже не на химии рассказывает, это рассказывает геологам.
Людмила Васильевна Брылинская пусть простит меня. Я конечно, учился на серебряную медаль, но химии старался учить. Итак, у нас есть некое вещество, неорганическое, с высокими температурами плавления, которое имеет пористую структуру. И вот навстречу ему снизу, условно говоря, высвистывает вот этот пар, кипяток с насыщенным относительно доли процента кипяток с золотом, чуть-чуть. И вот получается, кипяток остывает, где-то идет газировка, и у нас там насыщается это золотом, получается так?
Есть такой вариант.
Но потом вы сказали еще один момент. Туда приходят граниты. Вот как они приходят? Граниты не ходят.
Нет, ну, то есть граниты, то, что мы наблюдаем, это порода такая, из которой у нас мостовые бордюры делают. А, ну, изначально-то это была магма, и магма, то есть они где-то в земной коре на глубине на большой выплавились. У нас все, большинство веществ, кроме воды, они при выплавке их, они в объеме увеличиваются. Да? То есть у нас лед, он легче воды, он плавает на воде.
Это так.
И это спасает рыб от замерзания. А другие вещества, что металлы, что горные породы, у них наоборот. То есть выплавляется расплав, и он легче. Соответственно, кругом твердая порода потяжелее, по центру у нас расплав.
Шлак всплывает,
да, они,
а,
нет,
а металл
они,
тонет.
Нет, они, там металла нету, то есть это расплав. Боковое давление пород, архимедовая сила заставляет эти граниты подниматься наверх, всплывать в коре.
То есть плотность гранита какая получается?
Около 2,7.
То есть если мы возьмем кубический метр, вот возьмите, уважаемые школьники, уважаемые радиослушатели, мы возьмем метровую линейку. Метр на метр на метр. Вот этот кубик будет весить почти 3 тонны. А золото, такой же куб, будет весить 19 тонн, еще 320 килограмм. Разница сумасшедшая. По плотности, по идее, золото всплывать на поверхность не должно. Его что-то выносит. Вот этот кипяток.
Да, у золота есть замечательное свойство. Оно, вот при распределении у нас есть магма, у нас есть вот этот флюид, вот эта газово-водная фаза.
Газировка золотая.
Газировка, да. И золото предпочитает, в общем-то, как раз вот в эту фазу флюидную переходить. То есть оно не существует в гранитном расплаве в виде золотинок, оно существует в виде раствора, вот в этой газировке. И газировка вместе с расплавом, они вместе мигрируют, потом разделяются. Но это один вариант. Да. Другой вариант какой? Что гранит, он внедряется в какие-то породы, в которых там изначально чуть-чуть было золота больше. И потом он дает, что он их прогревает. И сам остывает, затвердевает. Но получается, что над гранитом так восходящий ток, да, то есть он подогревает
тепловой
воду.
Вот такой восходящий поток тепла.
Восходящий поток тепла, который заставляет воду идти вверх, то есть конвектировать. Mm-hmm. Запускается конвекция. И потом, чтобы вот эта вода вверх всплыла, значит, она чем-то должна заместиться. С боков протекают новые порции вот этой воды. Что-то они там пока разогревают, еще растворяют. Может быть, тоже золото. И выносят опять через этот конвективный поток. То есть так получается какой-то конвективная ячейка с потоком разгрузки.
Если он... Ух, поток разгрузки. Как это красиво звучит. Итак, если у нас есть некая порода, насыщенная вот этим, будем называть его золотым кипятком, снизу подошли граниты, расплавленные. То есть мы, по сути дела, как будто эту породу поставили на сковородку, страшно горячую, и сотни градусов температура. Вот эта сковородка гранитная начинает, жидкая, по сути дела, подогревать вот этот слой, назовем это алюмосиликатов с повышенным содержанием золота. И вот этот кипяток начинает газить, испаряться и рваться вверх. И все время снизу подсасывает соседние слои. И у нас получается ствол такой, или как восходящий
поток.
Да,
да, да. И, ну, и разгружается это, естественно, какая-то образуется трещина.
Так.
Образовалась трещина, там падение давления, адиабатическое расширение.
Школьники это опять выучат в 9 классе.
Да, да, должны обязательно. Вот. А при адиабатическом расширении, как мы знаем, у кого сифоны есть дома для газировки, происходит охлаждение. То есть падает давление, охлаждается, и потом все, что вот там насосало снизу, да, вот этот раствор принес, неважно уже на самом деле, принес он это из мантии или из вмещающих пород, это начинает отлагаться, потому что у нас растворимость и золота, и минералов других, зависит от температуры.
И у нас получается на всех, грубо говоря, на стенках трещины или вот на всех вот таких твердых охлажденных поверхностях начинает нарастать пленка или кристаллы искомого металла.
Металла там немного, больше всего там кварца, как правило. Вот в такой модели там больше всего кварца, есть другие минералы.
Для тех, кто учил из задней парты, для тех, кто плохо учил химию, кварц – это что?
Оксид кремния, силициум О2.
Понятно. То есть у нас, позвольте, канцелярский клей, вот такой жидкий, которым все школьники...
Силикат.
Жидкое стекло. Это же тоже силикат? На силикате же это... Да?
Да, его можно получить из кварца, но там смешивают с щелочью.
Неважно. То есть это все тот же кремний, который у нас на планете Земля завались этого кремния.
Да, второй по распространенности элемент в земной коре – кремний.
И этот кремний, из которого потом умники в Кремниевой долине, подчеркиваю, не в силиконовой, в Кремниевой долине делают всякие удивительные полупроводники, то получается, что вот эти силикаты, они в себе несут золото?
Ну, кварцы. Кварцы, ну, если там золото, если они образовались из того же флюида, вот этого кипятка, в котором было золото, то, да, несут. В кварце могут быть вроски золота.
Правильно я понимаю, что вот этот кипяток, я почему въедаюсь в эту тему, угу. Потому что это очень красивый вот мультик, который мы сейчас словами рисуем. Получается, что в этом кипятке растворено не только золото, но и куча других веществ, элементов, которые все вместе, вот такой коктейль металлов, и в том числе кремния, да?
Вот. И кремния, и еще там нагрузка, там хлор, фтор есть.
И это все вместе кислота. Будет вот находиться в местах с повышенной концентрацией, когда оно остынет.
Да. Нет, ну, часть...
Да, но нет.
Да, но нет, ну, то есть часть отлагается, да, ну, а что-то растворимое, там, например, соль, да, там есть натрий, хлор в составе этого.
Да.
Он, да, дальше унесется, конечно.
И у нас, получается, формируются некие трещины, заполненные вот этими жилами, как их называют.
Да, то есть это жила.
Жила. Остывшая, вот результат вот этого вознесенного потока. И мы пока не берем вот эту астрономическую астрофизику, сверху оно нападало, снизу оно поднялось, мы говорим о том, что мы по факту, люди, научились обнаруживать вот эти жилы, кварцевые жилы, обогащенные золотом. Сколько их золота может быть в таких кварцевых жилах?
Ой, по-разному. То есть, когда очень повезет, там могут быть и килограммы на тонну, да? И люди, когда раньше добывали, они, конечно же, находили самые богатые жилы, где, то есть, можно там поковыряться несколько дней и баснословно обогатиться. Сейчас, конечно, такое роскошество закончилось. И сейчас обычно мы имеем дело с содержанием первой граммы на тонну. То есть надо кубометр, ну, извините, не кубометр, тонну породы перелопатить, чтобы добыть из нее там 1, 2, 3 грамма.
А вот теперь возникает вопрос. Вы говорите, такое роскошество закончилось. Я понимаю, что человечество – это такое неугомонное создание на этой планете Земля. И вот они везде ищут это золото, ищут... Ну, все знают русскую народную песню «По диким степям Забайкалья, где золото ищут в горах». Вот все сразу взяли, вспомнили эту песенку, достали блокнотики и говорят: «Уважаемый товарищ золотоискатель, так где искать золото, в степях или в горах?»
В горах, конечно, потому что в горах у нас обнажаются вот эти как раз... Они обнажены, оголены, эти породы, в которых происходили все эти бурные процессы, внедрялись граниты, и у нас в горах... То есть это все там проявлено, граниты, жилы торчат, ну, с одной стороны. А с другой стороны, там же и рассыпное золото хорошо искать, потому что золото, оно, в общем-то, тяжелое, и для того, чтобы оно транспортировалось, куда-то разносилось, нужны бурные реки, именно горные.
А вот это вопрос. А вы говорите, очень такой интересный вопрос. Рассыпное золото. Все же мечтают найти самородок, да? А с другой стороны, мы только что сказали, что есть некая кварцевая жила, в которой этого золота, ну, килограммы на тонну. Как оно, вот то, что вы видели или чему вас учили, в этом кварце, вот как можно увидеть вот это золото? Оно... растворено крупинками, оно может быть самородками. Как это может быть, чтобы потом вот эти самородки, грубо говоря, раскатывались в каких-то местах, и мы находили эти россыпи? Люди же и в шахты роют. Я так понимаю, что золото, оно бывает разное, его классифицируют по-разному. Как это происходит?
Ну, значит, если мы берем жилы – это, конечно, один случай из многих, потому что бывает... Ну, если сейчас погрузимся в этом, не выплывем. Поэтому пока давайте про жилы. Так вот, в жилах обычно, то есть это кварцевая жила, и где-то там среди зернышек кварца какие-то крупинки золота. Иногда крупинки большие, это самородки. А так, вот при содержаниях там, первой граммы на тонну, мы часто этого золота можем и не увидеть. Вот я 10 лет как закончил институт, работал, на золоте работал, и вот так, чтобы я пришел и в породе нашел, поднял кусок и вижу, что там золото.
Мама, я не зря учился на геологии.
Да, вот такое, может, пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать. Обычно приходишь, смотришь, да, вот кварц, да, там есть минералы, спутники, да, сульфиды, там пирит, халькопирит, может быть, галенит, такие минералы. Но золото мы там обычно не видим. Потом надо прийти, принести этот камень в лабораторию, распилить, сделать спил, приполировать, посмотреть под микроскопом, и, если повезет, мы там увидим махонькую золотинку.
Вот это да. Вот опять дурацкий вопрос. Скажите, пожалуйста, Павел Владимирович, а если мы говорим, что... Ну, я знаю, я маленький, когда учился случайно, мне говорили, что есть такие понятия, как зародыши кристаллообразования, когда на малейших таких неоднородностях расплава или раствора, или в газовой среде начинают нарастать неоднородности, оттуда берутся кристаллы. Я понимаю, что если у нас в том кипятке золотоносном, о котором мы говорили, начинают выпадать маленькие кристаллики, они выпали, остались и остались. Они больше слипаться не будут. Откуда берутся самородки, там, как говорят, размером с голову барана или так далее? Откуда это все может быть?
Разные, да. Это, на самом деле, проблема самородков, потому что вот у нас есть коренные источники, да, есть россыпи, и часто бывает так, что в россыпях мы находим крупные самородки, потом выходим на коренное месторождение, смотрим, а там золото все мелкое. Вот, и начинают, значит, теоретизировать. Ну, внятных объяснений этому может быть два. Первое объяснение – это то золото, которое мы видим в реке уже, оно из тех частей жилы, которые уже разрушились, силами эрозии, и уже скатились по склону и упали в реку, и там как-то переработались. То есть это золото, может быть, в той части, которой мы уже не видим, в той части вот этого коренного источника, там было крупное золото, да, а сейчас мы видим корешки уже там, нижние части, где нет крупного золота.
Я хочу понять, извините, а крупное золото откуда берется? Если мы, вот я так понимаю, что с точки зрения физики песок гораздо более вероятен, чем вот такой здоровенный кусок, за который кинематографисты или авантюристы голову отдадут своего спутника, там, знаете, там, Боливар там двух не выдержит, или как там, господи?
Боливар.
Боливар, простите. Это вот эти все вещества. Правильно я понимаю, что вот эти огромные куски относительно песка золота, это если это жила, когда-то под воздействием каких-то геологических процессов не просто выветрилась, а она куда-то опять в этот расплав опустилась, и там ее переплавили вот на эти...
Нет, конечно. Нет, то есть это золото могло образоваться в жиле. Вот из этого горячего раствора могли образоваться там в редких случаях большие куски.
Ах,
это,
вот
это,
так.
Да, и они там попали уже в реку. А другой вариант, что золото, оно в отличие от... песка, да, вот от твердых пород, хрупких, как, которые до песка разрушаются, золото, оно не хрупкое, оно мягкое и ковкое. И чисто теоретически золото можно, оно может слипаться. И, в принципе, если мы возьмем два куска золота, положим один на другой, мы можем холодной проковкой их слепить, как пластилин.
Если такая россыпь находится на глубине вот такой, где еще, ну, уже не кипяток, но еще достаточно жарко, теоретически мы можем предположить, что там может наступить такое слипание вот этих золотых крупинок.
Нет, ну там жарко, не жарко, это уже ни при чем, потому что россыпи – это про транспортировку реками.
Вот так.
То есть это про транспортировку реком. Глубоко или не глубоко, это оказывается потом. Вот при транспортировке это золото как-то перекатывается, оно там подпрыгивает в водном потоке за счет турбулентности, шмякается об другие песчинки. Вот, допустим, такая ситуация, что золото подскочило, шмякнулось об другое, и они слиплись.
Ух ты!
А есть еще вариант, такой дискуссионный очень, два геолога, три мнения, как я говорил, Это возможность преобразования золота уже вот в этих поверхностных условиях при низких температурах, в том числе благодаря микроорганизмам. То есть укрупнение золота вот такое.
И мы об этом сейчас обязательно продолжим нашу беседу. Это Дмитрий Кононыхин, наш гость, золотоискатель, геолог Павел Селиванов. Мы говорим о тайнах золота, почему золота нигде нет, а на Земле его находят, и что с этим нам всем делать. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, геолог Павел Селиванов. Мы говорим сегодня о тайне золота. А с другой стороны, мы говорим на самом деле об устройстве геологической науки, о представлениях о планете Земля. Мы говорили о том, что золото-то на планете не образовывается, и на Солнце не образовывается. Оно образовалось в результате каких-то мощнейших космических процессов, которые приписывают взрывам сверхновых. То есть это то, что образовалось до нашего Солнца, в самом начале образования Вселенной. И вот благодаря чему-то, каким-то процессам, о чем до сих пор спорят астрофизики, золото у нас есть. Мы говорили о том, что золото в результате сложных геохимических процессов поднимается на поверхность Земли, остывает в виде кварцевых жил. И вот эти жилы потом, вы сказали, Павел Владимирович, под влиянием эрозии начинают распадаться. Золото из них может в виде песка или каких-то более крупных частиц падать, образовываться, слипаться, какие-то более крупные частицы. Но микроорганизмы — вот это новость. Я слышал, когда я был маленький, что золото растворено вплоть до того, что в океанических водах. Но микроорганизмы — это как? Фактически получается, что у нас живой организм, который обладает способностями фильтрации окружающей среды. Он может что-то нафильтровать, что-то оставить там в своей, не знаю, оболочке, потом благополучно скончаться, дав жизнь следующим поколениям. И вот этот копошащийся ил или взвесь, она может каким-то образом из окружающей воды концентрировать вот это золото за счет органических кислот, которые в нем находятся. Потом это все нападало, каким-то образом спрессовалось, а потом говорят: «О, мы знаем, откуда здесь взялось золото». Но все-таки это тогда золото должно быть... Ну, весь у нас шельф мирового океана, у нас все дно должно быть золотом устелено. Или это какие-то особые микроорганизмы, которые живут в каких-то определенных зонах?
На шельфе, конечно, его особо не будет, потому что в морской воде золото, оно есть, но его очень мало. Там какие-то микрограммы на кубометр воды будут. Кстати, еще одни прожекты были, что вот давайте фильтровать воду океана и добывать оттуда золото. Ну, нерентабельно пока что.
Пока что.
Пока что. Ну, может быть. Но также можно, в принципе, и гранит взять. Не знаю, расплавить гранит, сделать над ним кучу операций, пропарить его, может быть, и тоже что-то получить. Но сколько мы при этом затратим? Если, кстати, говорить о там самом затратном способе получения золота, то он родственен тому, что делало сверхновое. Где-то в 2000-х годах, если мне память не изменяет, ученые, физики все-таки осуществили мечту алхимиков. Они трансмутировали элемент в золото. Они взяли, кажется, висмут, облучили его потоком нейтронов и получили золото.
То есть они добавили на оболочку дополнительных нейтронов, увеличили массу элемента, и вот оно, золото.
Да, они получили какие-то там мизерные количества, истратили мегаватты, наверное, электричества.
То есть то, что раньше средневековые рыцари делали со своими пленниками, используя киловатты сжигаемых дров, они с помощью мегаваттового электричества добыли золото уже из висмута. Скажите, пожалуйста, Павел Владимирович, образовалась эта жила, а дальше то, что ваша наука, геология, говорит. Вот какое оно золото бывает? Я слышал, там какое-то склоновое, какое-то рассыпное. Вот, где же все-таки искать месторождение золота? В горах, в реках?
Предположим, у нас есть какая-то порода, там торчит золотоносное жило, вот, оно обнажилось уже на поверхности, и на него светит солнышко, капает дождичек, день-ночь,
миллионы лет.
Да, тысячи, миллионы лет. Кстати, вот если говорить граниты, да, я же вам говорил, что они там на глубине в среднем 5 километров.
Так.
А сейчас они на поверхности торчат. То есть это за какие-то миллионы лет, там 5 километров земли срезало.
Сточило, вот смыло, да?
Да, вода камень точит. Сейчас это продолжается, этот процесс, он очень медленный, но у него есть миллионы лет. И вот капает дождик, как сказал, и вот эта жила разрушается, разрушаются составляющие ее минералы. А кварц, он хотя не особенно подвержен химическому разрушению, но он трескается от этих градиентов температуры, и потихонечку все это разваливается. Образуется такой рыхлый слой, в котором есть и обломки этого кварца с золотом. Если этот рыхлый слой у нас на склоне, то он, конечно, неизбежно потихонечку будет ползти. И медленно-медленно этот слой ползет вниз, ну, пока не упрется в речку.
А правильно я вас понимаю, что вот сама физическая основа, свойства золота, что его крайне высокая плотность, напомню, что гранит имеет плотность 2,7 грамма на кубический сантиметр, а золото 19 граммов с копейками на кубический сантиметр. Физическая основа помогает вот этому разделению золота, оно окажется ниже.
Да, на поверхности, как мы говорим, зона гипергенеза.
А на русский?
На русский, ну, то есть... Это зона воздействия внешних факторов. То есть у нас есть внутренние факторы, там то, что в мантии что-то бурлит, кипит, это эндогенные процессы. Да?
Внутренние.
Внутренние процессы. И есть экзогенные, то есть внешние процессы, это вот солнце, вода. Ну вот эта зона, где действуют вот эти агенты внешние, это называют зона гипергенеза. Там, когда уже ничего не бурлит, не кипит, а золото, да, действительно, оно отделяется по плотности. Но тут нюанс, что золото сначала, оно должно освободиться. Оно же там жили, где-то с кварцем как-то хитрым образом срослось. И оно получается, да, у него 19 грамм на сантиметр кубический. Но оно слеплено с кварцем, который как поплавок. И вот чтобы проявлять свои свойства, как золото, да, именно плотного материала, оно должно освободиться. Вот за счет этих сил разрушения оно потихонечку освобождается. Но если золотинка освободилась, даже вот в этом склоновом потоке, когда все это потихонечку, медленно-медленно сползает, оно уже тогда начинает просаживаться вниз, к нижним горизонтам. И, в принципе, если мы на склоне рядом с жилой, мы должны, вот сверху мы возьмем лопату материала, золото плохо найдем. Прокопаем шурф 2 метра, а там уже можем найти. Но если было что находить, то есть оно оседает. Даже вот в таком процессе оно очень плотно.
Вот я представляю себя в роли, ну, когда-нибудь, надеюсь, не окажусь на каторге, бичкамером таким. Возьму я лопату, мне скажут, ну, иди копай, ты добро пожаловать на Колыму. Я начинаю копать, я упертый, я могу докопаться и 2 метра, и 10 метров. Главное, чтобы лестницу потом дали. Но смысл-то оседание золота, оно где-то заканчивается, где-то его что-то должно подпирать, или оно так уходит и уходит?
Оно оседает вот этим рыхлым подвижным слоем, который на коренных твердых породах.
Неразмываемых.
Да, которые там, они еще не размыты. Соответственно, оно в конце концов осядет до основания вот этого рыхляка и там накопится. Вот в основании этого рыхляка на коренных породах его чаще всего больше. Но на склонах, на самом деле, золото, вот это склоновое золото, там не самые лучшие россыпи. То есть это уже россыпи называется, потому что это разрушенный материал, но там не самое лучшее. Лучше, конечно, в речках. Вот когда этот поток, вот это золото, да, оно веером расползается по склону, оно попадает в итоге в речку или ручей какой-то. И если у нас ручей достаточно энергичный, активный, то есть горный, у нас хороший уклон поверхности, который позволяет воде быстро скатываться, плюс еще половодье, там снег растаял или ливень прошел тропический, у нас разные зоны бывают. И вот золото, несмотря на свою высокую плотность, оно может какое-то время транспортироваться, его подхватывает этот бурный поток и несет. Хотя, если золото уже свободное, несет его крайне плохо. 19 грамм на сантиметр кубический. Если мы возьмем песчинку золота, там, полмиллиметра, и будем ее в воду бросать и смотреть, как быстро она падает. И песчинку кварцевую, того же размера. Песчинка кварцевая будет медленнее гораздо падать. А чтобы кварц, из кварца добиться такого же падение с такой же скоростью, надо гальку уже кидать. То есть у них они равнопадаемые, и, соответственно, водным потоком золото несется тогда, когда несется галька там и какие-то даже глыбы.
Мощный поток.
То есть это должен быть мощный поток. Тогда он может это золото нести. Потом, значит, половодье заканчивается, например, да, сезон дождей кончился, снег растаял, все, поток, сила его падает, и потихонечку из него все вываливается, из этого потока. Первым делом гравий. И золото как раз вместе с гравием большей частью будет выпадать, так как оно тяжелое. Хотя есть нюансы, что золото бывает пластинчатое, то есть оно вот
чешуйками.
Чешуйками оно ковкое, если оно успело расковаться, вот эти для этих чешуек, его может переносить дальше. Но вот в этом гравии уже могут сформироваться россыпи. Но, как правило, они недалеко от коренного источника.
То есть это геолог, который обувает такие сапожищи, он идет по этому руслу, где в половоде стекала вода, и он тогда видит гравий, вот тут-то надо пошарить.
Да,
и посмотреть тут... пластиночки, тоненькие следочки, а вот это оно самое родимое.
Ну, пошарить, конечно, это же золото, вот, и там не очень-то много. То есть так нагребя песка в пригоршню, мы его, скорее всего, там не увидим. Надо его, чтобы его увидеть, надо, конечно, обогатить. Есть старательские лотки, есть тазы. Туда насыпается этот рыхлый материал и особым способом отмывается. Надо смыть все легкие минералы.
Обязательно ли надо идти по ручью, по вот я прошу прощения, просто это же очень интересно. Идти по ручью, или можно отойти в сторонку, вот здесь когда-то был ручей, и поискать рядышком, что здесь столица была. Надо ли все время в воду залезать, чтобы там искать золото? Где вот это оно распространение находится?
Конечно, не всегда надо по ручью. Просто по ручью там удобнее. Да, вот у нас есть современные сети рек по ним, но бывают и террасы. То есть у нас река, она потихонечку вгрызается в массив пород и углубляет свое русло. И вот предыдущие уровни стояния реки, там тоже отлагались эти пески, гальки, там все прочее, и золото в том числе могло отлагаться. И это уже террасы, они выше современного уровня. Там можно, конечно, в воду не лезть. Нет, в воду придется лезть, потому что потом надо взять лоток и идти к воде отмывать. Так же без воды не обойтись.
И вот тут вам понадобятся такие, как я, которые будут мыть, будут мыть. Это Российский радиоуниверситет. В студии Дмитрий Кононыхин, наш гость Павел Владимирович Селиванов, геолог, золотоискатель. Мы говорим сегодня о тайне золота. Что мы расскажем нашим слушателям следующее? Вот вы мне говорили об индейцах с ртутью. Я думаю, это страшная история, мы о ней обязательно расскажем. Вообще, как такие бравые негры ищут золото в глубоких шахтах, это тоже задание на следующую передачу. Вот самое, что бы вас потрясло, наверное, кроме золотых крабов, что еще вы увидели в Латинской Америке?
Это сложный вопрос. Но джунгли, конечно, вся эта живность... Это
и там приходится искать золото.
И жара, вот что больше всего впечатлило.
Это жара. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, геолог Павел Селиванов. И в следующей передаче мы обязательно расскажем не просто, где находится золото, а как его извлечь из этих самых пород, и на что идут люди для того, чтобы добыть это золото, как они дышат ртутью, как они применяют страшные яды, носятся с кислотой, вообще все это о золоте и не только, все, о чем наша планета, даже банкиры ломают головы и продают души. Учите химию, учите физику, учите историю, учите геологию. И да пребудет с вами сила. Это Павел Селиванов, Дмитрий Кононыхин. Мы говорим о геологии. Всего самого наилучшего.
Всего хорошего.
До свидания.
Российский радиоуниверситет.